эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Канвали 8 часов вечера. Микрофон Анна Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Human Rights Watch критикует наркополитику Грузии.
Запирать в тюрьмах людей из-за того, что они употребили наркотики, или из-за того, что у них было небольшое количество наркотиков для личного пользования, это не работает.
Почему падает курс лари?
Многие аналитики связывают обесценение лари с потрясениями на валютных рынках торговых партнеров Грузии, Турции и России.
Ореховый интернационал. Особенности ведения бизнеса в Абхазии.
Очевидно, что патриотические принципы не выдержали испытания деньгами. И абхазский теневой бизнес слился с грузинским на ореховой почве.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин пока не давал поручения проработать ответные меры на новые возможные санкции США, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс. В ходе общения с журналистами Пескову напомнили высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее заявила, что Россия работает над такими ответными мерами. В связи с этим пресс-секретаря спросили, давал ли президент такие какие-либо указания относительно того, в какой форме будет дан ответ на эти санкции. Здесь, в данном случае, речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций.
Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций. Была информация о том, что пакет готовится или уже подготовлен, но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах, было бы, наверное, некорректно.
Суд в Армении освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Политик воспользовался своим правом на неприкосновенность, сообщает радио Азатутюн. Кочарян был арестован в конце июля. Его обвинили в свержении конституционного строя страны. Бывший президент Армении называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными. Дело в отношении Кочаряна было возбуждено из-за силового разгона акций протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна требовали пересмотра результатов голосования. С полицией погибли 10 человек. Кочарян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились. Одним из организаторов митингов 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу, 18 августа. На переговорах в замке Мезенберг, недалеко от Берлина, лидеры двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, войну в Сирии и вопросы энергетики. Встречу анонсировала немецкая сторона. В Кремле ранее говорили о международной поездке Путина, но детали не раскрывали. В конце июля президент России пообщался с канцлером ФРГ по телефону, во время беседы затрагивались вопросы внешней политики. Более 100 деятелей мировой культуры выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской тюрьме. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Обращение деятелей культуры опубликовало французское издание «Le Monde». В нем приговор Сенцова назван посягательством на свободу мысли и творчества. Отмечается, что он явно не соблюдал права защиты и является нарушением международного права и основных норм правосудия. А сам Сенцов сравнится с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими диссидентами при коммунистическом режиме.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Омароса Магниголд Ньюман в понедельник обнародовала секретную аудиозапись. Она содержит телефонный разговор Магниголд с Трампом после ее увольнения из Белого дома. Ранее Омароса Магниголд подверглась резкой критике со стороны соратников Трампа, когда заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. В частности, речь идет о ее беседе с главой администрации Джоном Келли, в которой он говорил о своей сотруднице и о ее увольнении. Беседа с Келли проходила в так называемой ситуационной комнате, где действуют усиленные меры безопасности. В ближайшие дни в США должна быть представлена книга Омароса Манеголд, соназванная «Сорвавшаяся с петель», которая после заявления автора, несомненно, станет объектом повышенного внимания. Адвокат Трампа Руди Джулиани в понедельник заявил в в эфире телеканала Fox News, что Маниголд нарушил закон, записывая частные беседы в Белом доме. Следующий саммит Южной Кореи и КНДР состоится в сентябре в Пхеньяне. Об этом представители двух государств договорились на встрече в понедельник. Она проходила в демилитаризованной зоне Пханмунджом, там же, где состоялись первые переговоры Ким Чен Ина и Мун Чжэ Ина. Российские миллиардеры потеряли больше 3 миллиардов долларов за один день, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло после того, как экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, изъяв у них таким образом более 500 миллиардов рублей на реализацию майских указов Путина. В письме президенту Белоусов назвал 14 компаний, которые, по его мнению, могли бы платить в бюджет больше.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Показательное наказание, тяжелые человеческие потери как результат насильственной наркополитики в Грузии. Доклад с таким названием публикует международная правозащитная организация Human Rights Watch. В него вчиталась Анастасия Славинская.
Приговор – 9,5 лет лишения свободы. Сказав это, Вано выдерживает паузу. Ему тогда было 30. Вано шел на мальчишник с 2 дозами ЛСД в кармане. В цифрах это количество выглядит так – 0,172 грамма. За тысячную часть грамма, оцененную как особо крупный размер, Вано осудили на 9,5 лет. Правда, отсидел он чуть больше половины – 5. В октябре 2017-го его помиловал президент. Вано говорит, что и подумать не мог, что он когда-либо может оказаться в тюрьме. Оказавшись же на свободе, он смог прийти в себя достаточно быстро. Однако это удается далеко не всем, говорит он.
Прошло 9 месяцев, как я вышел, и на сегодняшний день у меня в жизни все более-менее налажено. Но это я, а многие годами не могут найти работу, не могут реабилитироваться. Я считаю, что человек за употребление наркотиков, что бы он ни употреблял, не должен попадать в тюрьму. Либерализация необходима для того, чтобы люди не теряли своей жизни.
История Вано не уникальна. В рамках исследования, на которое ушло 2 года, всего было записано 87 интервью, говорит Рэйчел Денбер, замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Это рассказы людей, осужденных за наркопреступления, их родных, адвокатов, интервью с представителями власти и правозащитниками, говорит Рэйчел Денбер. Разумеется, понятно, что правительство Грузии, как и любое другое, хочет сделать шаги, направленные на снижение вреда, нанесенного наркотиками. Однако запирать в тюрьмах людей из-за того, что они употребили наркотики, или из-за того, что у них было небольшое количество наркотиков для личного пользования, это не работает. Из-за подобного подхода основные проблемы остаются скрытыми. И что хуже всего, проблема наркомании становится острее. В нашем докладе задокументированы эти проблемы. Сказала Рэйчел Денбер. Незаконное хранение или употребление наркотических веществ в малых размерах на первый раз классифицируется как административное нарушение. Если подобное повторится в течение года – уголовное. Однако проблема в том, что для 75% наркотических веществ законом не определено, какой именно объем подходит под категорию «малый», говорит представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия. Таким образом, при обнаружении любого количества этих наркотиков речь сразу пойдет об уголовной ответственности. Еще одна проблема, по словам Гогия, состоит в непропорциональности наказания. Так, за 1 грамм героина можно получить срок от 8 до 20 лет, в то время как за убийство дают от 7 до 15, а за изнасилование от 6 до 8 лет. Кроме того, Гогия говорит о завышенных штрафах.
Мы записали не одно интервью с людьми, которые, к примеру, потеряли жилье для того, чтобы выплатить штраф. В одном из случаев человек не смог заплатить 20 тысяч лари, которые требовались для процессуального соглашения, и попал в тюрьму.
Говорит Георгий Гогия, каждый аспект действующей наркополитики служит сохранению репрессивного оружия и механизмов контроля в руках полиции, говорит в свою очередь представитель Центра по изучению и мониторингу прав человека Гурам Иминадзе. Один из них – это принудительное наркотестирование. С 2012 по 2016 год наркологическое медицинскую проверку прошли около 193 тысяч человек. Положительный результат был выявлен в 33% случаев, говорит Имнадзе.
Для того, чтобы быть объективными, мы должны отметить, что в последние годы действительно снизилось количество людей, которых забирают для прохождения теста на содержание в организме наркотиков. Но это не было результатом каких-либо законодательных изменений. Это скорее следует воспринимать как проявление доброй воли со стороны полиции. Безусловно, речь не идет о том, что у полиции не должно быть права проводить принудительную наркологическую проверку. У государства есть легитимный интерес, к примеру, не допустить вождения транспортного средства гражданами, находящимися в состоянии наркотического опьянения или прочее. Это право должно остаться у полиции, однако необходимо прописать очень конкретные основания.
Human Rights Watch обращается с рядом рекомендаций к правительству и парламенту Грузии. Международная правозащитная организация призывает власти поддержать инициативу, согласно которой будет декриминализовано употребление, хранение и приобретение наркотических средств в малом количестве, предназначенных для личного пользования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Одна из основных рекомендаций организации Human Rights Watch правительству Грузии – освобождение от уголовной ответственности потребителей всех наркотических веществ. Ныне жители Тбилиси по этому вопросу поинтересовался Серго Бригвадзе.
Как вы относитесь к декриминализации всех видов наркотиков?
Криминализация.
Я считаю, что все потребители – потенциальные продавцы, поэтому представляют угрозу для здорового общества. Я не считаю, что их должны сажать в тюрьму за потребление, однако их нужно лечить. И лечение это должно быть принудительным. Никто из них не пожелает пройти лечение, так что их нужно заставлять, чтобы они не натворили каких-нибудь бед. У них разрушается психика, и они перестают понимать даже самих себя. Я знаю, о чем говорю, ведь у меня были знакомые, которые потребляли наркотики.
Не думаю. Было бы неправильно декриминализировать все наркотики абсолютно. Есть, конечно, те, которые наносят минимальный вред здоровью человека. Их можно, а тяжелые не стоит. Наш народ пока не особо понимает масштаб трагедии, которая ожидает страну в случае декриминализации всех наркотиков. Мы со своим кавказским менталитетом не знаем норм, не можем сдерживаться, хотим все и сразу. В данном случае это очень плохо, что не можем найти середину.
Думаю, что все зависит от наркотика, какое вещество он содержит, насколько опасен. Не согласна, что стоит освобождать от ответственности потребителей особо сильных наркотиков. Впрочем, сажать их на 7-8 лет я тоже считаю очень неправильным. Закон должен стать менее тяжким. А вообще многие вещества быстро вызывают привыкание, и тяжелые психические болезни с распространением таких наркотиков не получится бороться, лишь сажая в тюрьмы их потребителей. Государство должно взять под контроль оборот этих веществ в стране и урегулировать этот вопрос.
Я приветствую декриминализацию наркотиков, однако это не такой уж простой вопрос. Во-первых, необходимо более активно бороться с распространением наркотических веществ в стране. Во-вторых, декриминализация не должна касаться людей, которые занимают разные ответственные должности. Представьте, что хирург делает операцию под воздействием наркотиков, следователь расследует преступления, а лектор читает лекции. Оплатой за возможные последствия может стать лишь штраф. Это неправильно. Такие люди должны отбывать срок заключения, но, естественно, не такие длительные, как, к примеру, в 5 лет.
Я за то, чтобы потребителей не наказывали, поскольку они больные люди. Однако, с другой стороны, мы все понимаем, что за этим последует. Молодые люди станут чаще принимать наркотики и чаще будут проявлять сопсихические заболевания, галлюцинации, увеличится число случаев суицида. Я знаю это, поскольку сама работаю врачом. Я благодарна Богу, что моих детей эта проблема обошла стороной.
Есть препараты, созданные фармацевтическими компаниями. Некоторые уже готовят кустарными методами. Они бывают очень опасными. Поэтому необходимо, чтобы определенные наркотики, особо опасные для жизни и здоровья людей, были декриминализованы. Однако я не сторонник декриминализации всех наркотиков.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Вопрос вывоза сельхозпродукции самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Россию фактически решен. Все необходимые документы подготовлены, сообщил ТАСС со ссылкой на югоостенского президента Анатолия Бибилова. Какие проблемы решены, какие остались, выяснял Мурат Гукимухов.
После признания государственности Южной Осетии и установления полноценного таможенного контроля на границе с Россией возникла необходимость и полноценного оформления товара для пересечения границы. В результате экспортировать продукцию в Россию стало значительно сложнее, отмечает заместитель председателя торговой палаты Южной Осетии Вахтан Джикаев.
Сразу после войны полностью прекратился вывоз яблок в Россию. Какие-то были невероятные препоны. Самая большая проблема, что не выдавали сертификаты происхождения товара, и товар в принципе не мог перейти границу. То есть обычному человеку и фермеру эти расходы по собиранию этих документов становились больше, чем вывоз яблок, который он собирал за сезон. А сейчас вот сертификаты происхождения начала выдавать наша торгово-промышленная палата.
То есть практически до прошлого года экспорт сельхозтоваров из Южной Осетии в Россию был затруднен из-за отсутствия у югоостенских производителей соответствующих сертификатов качества и происхождения товара, которые бы признавала российская таможня. Самое удивительное в том, что соглашения в области таможенного регулирования и прочие договоры о сотрудничестве между странами позволяли решить эту проблему, но до этого просто не доходили руки у схинвальских партнеров. Теперь вроде бы вопрос решен. Российская таможня признает югоостенские сертификаты о происхождении товара. Но помимо этого, для экспорта сельхозпродукции необходима еще сертификация соответствия фитосанитарным и ветеринарным требованиям. Сельхознадзора. Его тоже до недавнего времени не существовало. В конце октября прошлого года, когда создавался Югоосетсельхознадзор, президент Анатолий Бибилов дал поручение создать лабораторию ветеринарного и фитосанитарного контроля, которая бы получила российскую аккредитацию. То есть ее результаты признавались бы и в России. Хотели к маю, но оказалось, что дело это непростое. Помимо материальных затрат, необходима подготовка квалифицированных кадров, говорит руководитель Югоосетсельхознадзора Алан Маргиев.
У нас в лаборатории пока не получили аккредитацию, до этого нам надо проделать большую работу. В общем, это, скажем так, не очень скорая перспектива. По самому зданию лаборатории и материально-техническому оснащению, в принципе, у нас уже есть добро, нам необходимые средства выделят.
Когда впервые было объявлено создание лаборатории, говорилось и о том, что российские коллеги должны помочь наладить работу лаборатории.
Мы тут Кабардинской лаборатории договаривались, что в ближайшее время выедем туда, посмотрим на месте к лаборатории. Затем они к нам пришлют человека, который нам здесь уже на месте покажет и расскажет, как у нас, где что должно быть. И уже по результатам данной работы будут известны сроки примерные, да, когда у нас лаборатория будет готова к тому, чтобы получить аккредитацию и начать работать полноценно, скажем так.
Но и в отсутствии собственной лаборатории проблем с вызовом сельхозпродукции в Россию не возникает, говорит Алан Маргиев.
Выдаем сертификаты, продукция спокойно пересекает границу. Вот, например, мясопереработывающее предприятие «Ростон». Мы отбираем у них образцы продукции, отправляем их на исследование в лабораторию в Нальчик. Это ближайшая лаборатория, которая под ведомством Россельхознадзора, которая получила аккредитацию, она аккредитована. Там продукция проходит исследование, и по результатам этих исследований мы потом выдаем наш сертификат. И продукция спокойно поступает в Российскую Федерацию. Ну, немножко больше времени, да, но, в принципе, механизм есть, он существует. Вот,
Одним из первых клиентов Югосельхознадзора был общественник Тимур Скурбати. В октябре прошлого года он вывозил в Россию партию орехов. По его словам, пробег документов до Нальчика и обратно много времени не занял.
За 3 дня мы, по-моему, уложились. Но это бы вот не меньше месяца было. Взяли образцы, все засняли, сами послали в Нальчик. И все вопросы оперативно решали. По крайней мере, я чувствовал, что человек проявляет беспокойство. Не отфутболил меня, вот, а именно поинтересовался, позвонил в Нальчик, чтобы мне быстро все там сделали.
Это был югосинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Получить вид на жительство в Грузии станет гораздо сложнее. В парламент страны поступил законопроект, подразумевающий внесение изменений в закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Что изменится, выяснял Владимир Унанянц.
Согласно поправкам, содержание которых стало известно грузинским СМИ, основанием для получения вида на жительство станет инвестирование в Грузию суммы в размере 300 тысяч долларов США, либо приобретение недвижимого имущества стоимостью свыше 100 тысяч долларов. При этом ожидать, что в случае выполнения этих условий можно больше не беспокоиться о своем положении, не стоит. Они подразумевают так называемый инвестиционный вид на жительство сроком на 5 лет. Авторы инициативы считают.
Нынешнее законодательство предусматривает недостаточно высокий финансовый ценз, что с учетом нынешнего уровня миграции значительно ниже рациональной минимальной черты. Это способствует не притоку инвестиций и экономическому развитию страны, а массовой иммиграции лиц, в основном испытывающих финансовые трудности.
Согласно действующим правилам, для получения вида на жительство необходимо инвестировать в Грузию не менее 300 тысяч лари или владеть на территории страны недвижимостью, рыночная стоимость которой превышает 35 тысяч долларов. На инициативу громко отреагировал грузинский сегмент социальной сети Facebook. Мнения граждан разделились кардинально. Часть жителей Грузии восприняли инициативу по ужесточению процедуры положительно. Причем некоторые считают и подобные меры недостаточными. В частности, жительница Тбилиси Лариса Болквадзе пишет, что страну буквально наводнили голодранцы со всего света.
Те, кто голосуют за «да пусть приезжают», как видно, не живут в Грузии. Если даже я, если не самая, то одна из самых толерантных персон, что я знаю, дошла до того, что требую ограничений, то значит дело плохо. Тбилиси наводнен голодранцами со всего света, как будто своих не хватает, как теперь еще добавились сотни тысяч, неизвестно откуда. Хорошо, если просто туристы. Так еще приезжают и остаются. Не знаю, повторюсь, я очень толерантный человек. По мне, хоть гей, хоть трансвестит, хоть кто угодно, только бы закон не нарушал. И в религиозном плане, будь ты кто угодно, мне все равно. Но я не хочу, чтобы страна походила на лагерь голодранцев, на что она все больше начинает походить. А потому размер инвестиций, которых достаточно для получения вида на жительство, надо увеличивать. Я приветствую этот закон, но он недостаточен. Надо поднять этот ценз еще больше.
Ей парирует проживающий в Батуми Илья Пушкин.
И зачем же голодранцам сюда ехать? Грузия не платит никаких пособий безработным. Система не построена так, чтобы можно было, ничего не делая, получать деньги и поддержку, как в Евросоюзе. Если голодранец сюда приедет, то тут же уедет обратно. Грузия не подходит для халявщиков. А вот такие ограничения только ухудшат рейтинг страны и привлекательности как для крупного бизнеса, так и для энтузиастов.
Вопрос так называемого засилья иностранцев в Грузии не нов и поднимается с завидной регулярностью. Несколько лет назад, когда у власти еще находилась команда Михаила Саакашвили, в Грузии разгорелся скандал вокруг проекта по приглашению в страну африканских буров. Идея заключалась в том, чтобы они инвестировали в сельское хозяйство Грузии, а заодно делились своими фермерскими навыками. Оппозиция тогда встретила эту идею в штыки. Противники власти заявляли, что число фермеров, приглашенных в Грузию, составляет десятки тысяч, что грузинское правительство действует в ущерб местным крестьянам. Некоторые даже обвинили Саакашвили и его команду в попытках заменить грузинскую культуру чужеродной или вообще оставить Грузию без грузин. Властям пришлось оправдываться, а проект по привлечению буров в сельское хозяйство постепенно перестал быть актуальным. Следующим объектом недовольства уже при новых властях стали выходцы из Индии и Ирана, также занимавшиеся сельскохозяйственной деятельностью. Доводы, что они работают на благо Грузии, развернувшуюся кампанию против фермеров-иностранцев не остановили. А вот правительство приостановило продажу государственных сельскохозяйственных земель иностранцам. И вот сейчас новая инициатива. Эксперты призывают дождаться официального текста законопроекта и уже потом взвешивать все «за» и «против». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь? Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии полтора года идет судебный процесс по иску экс-министра внутренних дел самопровозглашенной республики Рауля Лолуа к журналисту, блогеру «Эхо Кавказа» Изиди Чаня. Бывший премьер-министр Заур Миквабия поделился своими впечатлениями от этого процесса. С ним беседовала Елена Заводская.
Заур Артемович, хотелось бы, чтобы вы высказали свое отношение вот к тому судебному процессу, который идет уже полтора года по иску Рауля Лолуа к Изиди Чане. С точки зрения права человека, свободы слова, как вам представляется эта ситуация?
Я познакомился со статьей, которую написала Изида Чане. Я не ее адвокат, но хочу сказать, что на самом деле я там не увидел состав преступления. Было сказано, что присутствовали там бывшие руководители, причем даже фамилии не были названы. Оно не должно было быть судебным делом, поэтому здесь все как-то абсурдно. Я на самом деле не понимаю тех, которые подали иск, и те, которые взяли его для того, чтобы рассмотреть. Дела-то нет там никакого. Журналист описал события, которые она увидела. Причем там никаких далеко идущих выводов, ничего такого нету. Практически ничего. В этой связи, мне кажется, что суд здесь ошибся.
Как значит суд ошибся?
Ошибся тот судья, который взял это на рассмотрение. Я уверен, что это в дальнейшем получит ту оценку, которую должна получить. Но здравый смысл говорит о том, что там нету дела для судебного разбирательства. Вот что я хочу сказать.
С точки зрения вообще свободы слова, вот такой прецедент, когда журналиста полтора года водят по судам по такому беспредметному иску. Какой этого может быть результат вообще? Это как-то влияет на работу журналистов, на свободу выражения?
В той ситуации, в которой мы находимся, когда все против всех, неудивительно, что появляются такие дела. Удивительно с точки зрения просто разума. Я не понимаю, но какая цель в итоге? Напугать журналиста? Чаня не похожа на ту, которую можно напугать, на мой взгляд. Мне кажется, что это пора уже его завершать и больше не возвращаться к этой теме, где нет темы.
Как видите вы, вот как это должно быть сделано? Кем?
Ну, вышестоящим, наверное, органом, я имею в виду президиумом, там, Верховным судом, еще кем-то. По всей видимости, так. Я повторяю, нет дела, ни формально его нету, ни по-настоящему его нету. Такие явления не то, что не украшают, они вносят сумятицу в социальную жизнь, гражданскую жизнь людей. Ну, это не есть хорошо.
Вы же были премьер-министром, да, на тот момент, когда был штурм здания МВД. Можно спросить вот о вашем отношении вот к этому событию?
Это незаконное действие и опасное действие для существования самого государства. Там спецслужбы расположены, и не дай бог, если они ворвались бы, и что потом дальше? Там ведь не только МВД, но и СГБ еще. Это чревато, и это может привести к непредсказуемым последствиям. Но принимая во внимание, что у нас стрелкового оружия достаточно много на руках, это может привести к внутренним столкновениям достаточно серьезным.
Обычно у журналистов возникают проблемы с чиновниками, с представителями власти. Оппозиция, насколько это было раньше, они поддерживали с журналистами нормальные отношения, и таких проблем не возникало. Вот в данном случае, как бы человек, который позиционирует себя как политик, он осуществляет вот такое массированное давление на журналиста. Дайте какую-то оценку вот этому.
Нынешняя оппозиция – это бывшая власть. И все знают, что в этой власти было тысячу недостатков, про которые можно рассказывать. Поэтому они с недоверием относятся к прессе. Тогда не давали говорить, а сейчас заранее вдруг они придут к власти, чтобы потом молчали. Это неправильно. Поэтому, конечно, СМИ надо поддерживать. Не в плане того, чтобы диктовать им условия, что говорить, а поддерживать, чтобы они могли нормально функционировать. Ну, нормально функционировать, когда это те случаи, когда даются оценки.
Это был бывший премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Заур Миквабе. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Бывшая глава МИД Грузии и независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили надеется, что правящая партия «Грузинская мечта» поддержит ее в статусе кандидата на президентских выборах, которые пройдут в октябре этого года. «Я уже говорил об этом раньше, что поддержка «Грузинской мечты» важна, и я надеюсь, что эта поддержка будет», заявила Зурабишвили журналистам, передает общественный вещатель. Сегодня, 13 августа, Салома Зурабишвили официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. Что касается поддержки «Грузинской мечты», то, как заявляет политическая организация, правящая партия примет решение о поддержке конкретного кандидата только после того, как будут выдвинуты все кандидаты в президенты. МЧС Северной Осетии выступил с настоятельной рекомендацией к автомобилистам, движущимся в Грузию, пользоваться альтернативной дорогой, пролегающей через Азербайджан. Такую меру ведомство объясняет значительно возросшим транспортным потоком по военно-грузинской дороге. Время ожидания проезда через Верхний Ларс в настоящее время составляет 10 часов, в то время как еще неделю назад Северо-Осетинское управление МЧС сообщало о 4 часах. Протяженность объездного пути по маршруту Владикавказ-Тбилиси превышает 1200 километров. Ежедневно российско-грузинская дорога в обоих направлениях пересекает до 15 тысяч человек и 4 тысяч единиц автотранспорта. А перегруженность погранично-таможенного поста Верхний Ларс автомобилистам сообщают на въездах в Северную Осетию по административным границам с Кабардино-Балкарией, Ингушетией и Ставропольским краем. Такая напряженность возникла в связи с возросшей востребованностью грузинских морских курортов среди граждан России, сообщают в МЧС. Апелляционная инстанция сегодня, 13 августа, заменила оставшийся срок заключения лидера партии «Республиканская альтернатива» в Азербайджане Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат, передает «Кавказский узел». 10 августа суд по делу Ильгара Мамедова был отложен на неопределенное время. Официальной причиной этого названа неявка государственного обвинителя, но руководство оппозиционной партии сочло, что власти намеренно затягивают процесс. Шахтинский апелляционный суд сегодня пересмотрел дело Мамедова и смягчил ему наказание, заменив оставшийся срок лишения свободы на условное наказание с испытательным сроком на 2 года. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в России Ивом Росье сегодня, 13 августа, указал на ухудшающуюся ситуацию вокруг секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии из-за попыток местных криминальных элементов нажиться на спросе на российские визы. Об этом говорится в сообщении МИД России. Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг секции интересов России. Информировали министерство. Атмосфера вокруг российского загранучреждения в Тбилиси резко контрастирует со спокойной и доброжелательной атмосферой вокруг грузинского представительства в Москве. В свою очередь, швейцарская сторона обещала предпринять шаги для наведения грузинских властей порядка в указанном вопросе, сообщает Интерпресс Ньюс.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За неделю грузинский лари подешевел по отношению к доллару США более чем на 6%. Аналитики связывают это падение с потрясениями на валютных рынках Турции и России. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Если 5 дней назад $1 можно было купить за 2 лари 45 тетри, то сегодня та же покупка в обменниках обойдется вам в 2 лари 61 тетри. Многие аналитики связывают обесценение лари с потрясениями на валютных рынках торговых партнеров Грузии, Турции и России. За последние 5 дней турецкая лира обесценилась в отношении к доллару на 11%. Российский рубль за этот же период опустился до 2-годичного минимума. Власти уверяют, что готовы к валютному кризису. Примечательно, впрочем, что этот оптимизм проявляет спикер парламента Иракли Кобахидзе, а не представители Нацбанка, которые должны контролировать ситуацию на валютном рынке.
В мире наблюдаются негативные тенденции, которые оказывают давление на лари, хотя убежден, что благодаря нашей правильной политике стабильность будет восстановлена. В отношении лари мы в постоянном режиме консультируемся с исполнительной властью. У них есть определенный план по поддержанию стабильности и убежден, что он будет задействован.
Между тем, экономисты не верят в скорое достижение стабильности. По словам экономиста, сотрудника университета Ильи Акакия Цумая, сделать это будет сложно по нескольким причинам.
Санкции США в отношении Турции и России порождают у тамошнего бизнеса и инвесторов негативные ожидания, поэтому они избавляются от местных валют, предпочитая им доллар. Аналогичные процессы происходят и в Грузии. У местного бизнеса нет надежд на Нацбанк, поэтому на рынке появился ажиотажный спрос. Все пытаются успеть перевести дешевеющие лари в стабильную валюту. Сейчас сложно спрогнозировать, когда региональные валюты нащупают новую планку стабильности. Думаю, сейчас курс лари значительно занижен, так как экономические показатели не располагают к панике. Наблюдается туристический бум, внешняя торговля растет, переводы из-за рубежа стабильны. Сейчас никто не сможет спрогнозировать новую точку равновесия, пока мы зависим от внешних факторов.
По словам аналитика ОВГ Мераба Джаниашвили, проблема не только во внешних факторах, сколько в непоследовательной политике Нацбанка. Впрочем, взять ситуацию под контроль пока не поздно, считает он.
Экономические процессы в Турции и России никак не могли напрямую сказаться на Грузии. Должен пройти определенный период, прежде чем дешевевшая продукция этих стран хлынет на наш рынок, увеличив импорт. В течение всего лета лари укреплялся. Этому способствовали как рост экспорта, так и рекордный турпоток. Поэтому ажиотаж на рынке несколько выпадает из контекста. В этой ситуации непонятно, чем занят Нацбанк, который за прошедшие 2 года скупил $220 миллионов. А сейчас ничего не предпринимает для стабилизации ситуации. Думаю, валютные интервенции смогли бы смягчить удар, но бездействие регулятора лишь усугубляет положение.
Ближе к вечеру ситуация на валютном рынке несколько стабилизировалась. На международной платформе Bloomberg курс лари остановился на отметке 2 лари 59 тетри за доллар, а Нацбанк зафиксировал более оптимистичный курс – 2 лари 57 тетри за доллар. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Апелляционный суд Армении сегодня удовлетворил ходатайство адвоката Роберта Качаряна об освобождении бывшего президента Армении из-под стражи. Как сообщил адвокат Качаряна, экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность. Напомним, бывший президент Армении был арестован в связи с расследованием так называемого дела 1 марта 2008 года. Тогда в Ереване в ходе разгона оппозиционного митинга погибли 10 человек, около 20 были ранены. Вадим Дубнов обсуждает в прямом эфире новый поворот в армянской революционной интриге с журналистом Юрием Манвеляном. Вадим, вам слово.
Спасибо. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, было сказано, что господин Качарян воспользовался своим статусом неприкосновенности. В связи с этим, что означает теперь его процессуальный статус? Он как бы продолжает быть подследственным, дело ведется, его в чем-то обвиняют или нет? Что сейчас происходит на самом деле?
На самом деле сейчас происходит правовой, конституционный, по факту парадокс, когда к нему применяется, значит, вот эта логика, которая не может применяться, потому что обвинение заключается именно в нарушении, именно в том, что человек, глава государства, который гарантирует соблюдение Конституции, он нарушает нормы Конституции, причем те нормы, которые не подразумевают каких-то изменений, даже это первые 5 пунктов, да, даже путем референдума. То есть это парадоксальная ситуация. Тут и то есть его статус по факту, значит, его освобождают от всякой ответственности решением суда. Но есть еще другая инстанция, которая может это все изменить. Сейчас мы имеем дело с парадоксом конституционным. Сейчас мы имеем дело просто с тем, что сработало то, что опровергает вообще наличие Конституции, наличие республики для Армении.
Юрий, скажите, очень много было разговоров о том, что началось контрнаступление карабахского клана, всех тех сил, которые были свержены в ходе Бархатной революции. А насколько все вот это после означает следствие или нет?
Я правильно понял, что влияет на следствие или что нет?
Я имею в виду, вот все это связано с ним контрнаступлением? Вот очень многие связывают это решение с каким-то политическим давлением тех сил, которые стоят за Кочеряна.
Конечно, обязательно. Дело в том, что, например, та же самая судебная система и те же судьи, ну не будем брать судью, который вынес это решение, хотя его надо брать. Это человек, который работал в администрации Роберта Кочеряна, когда тот был президентом. Это полностью кочеряновский человек. И вообще вся судебная система и вся вот эта клика судей и всех других людей, по привычке, конечно, они ждали от новых властей, от Никола Пашиняна приказа. То есть они ждут силы, они ждут, когда на них надавят, когда им скажут, что делать, и тогда они будут чувствовать себя вольготно. То есть надо понимать, что Роберт Кочерян и все, что с ним связано, и все, что его поддерживает, это люди, это команды или силы, если их можно так называть, которые привыкли работать по разнарядкам, да. И Никол Пашинян по факту не пошел на это. Единственная его реакция была созыв снова митинга, то есть какой-то это народности, какой-то открытости.
Юрий,
а
скажите,
Кочерян и больше всего участвовала в этом. То есть вмешательство в судебный процесс было. Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров, то есть это российский фактор. И как по разнарядке, потом уже пошли, значит, медиа, вот эти средства массовой информации, аналитики, всякие пиарщики, которые вот обслуживают это все дело. На какую-то логику уповать тут невозможно. То есть я наблюдаю людей, которые просто говорят, может пойти попросить у посольства, у какой-то инстанции, которая будет услышима от России, просто позвольте преступников в Армении судить справедливо и, я не знаю, сажать справедливые какие-то нормальные тюрьмы. Не обязательно преступник в Армении, не обязательно превращать это все в геополитику.
Юрий,
это не геополитика. Просто люди, которые убивают людей в Армении, иногда должны садиться в тюрьму.
Юрий, скажите, скажите, можем ли мы говорить о том, что Пашинян триумфально выиграв первый раунд революции, площадной, скажем так, уличной, да, а вот сейчас проигрывает ее аппаратно?
Не может проигрывать, потому что все-таки это не та игра. Дело в том, что тот язык, который навязывают, вот этот язык побед и поражений, язык Запада и Востока, вот этих всех противостояний. То есть в любой, то есть маломальский какой-то преступник, обычный коррупционер, необычный коррупционер, крупный коррупционер, мы должны все это рассматривать не с точки зрения Конституции Армении. То есть Конституция Армении это что-то, какая-то ерунда, это всегда не важно. Вообще Армения не важна, вообще республика не важна. То есть мы не знаем, на что опираться, никакой рациональности нет. Должно быть все довольно иррационально, непонятно как. И вот это, вот именно вот в это место, где непонятно как, втискивается какая-то геополитика, какой-то Сергей Лавров, какая-то ерунда, которая никакого отношения не должна иметь вот к этому всему. То есть,
да, но нет, тем не менее...
Он не может проиграть.
Да, Юрий, простите, но тем...
Дело в том, что, ну,
Тем не менее.
Мы все, по факту. Не то, чтобы я поклонник Никола Пашиняна, но мы как бы вот в идиоткой ситуации.
И тем не менее.
Вдруг...
Да, Юрий, тем не менее, аппаратно вот сейчас вот этот раунд противостояния с кланами, да, с группой, с группировками прежней власти, с медиа, которые перегруппировались, с чиновниками, которые мобилизовались, может совладать каким-то образом Никола Пашинян? И что ему сейчас делать, кроме как уповать на митинг 17 сентября? 17 августа.
Ну, в общем, сейчас, конечно, мы будем ожидать виток воодушевления со стороны людей, которые привыкли не к открытому какому-то, значит, диалогу и вообще не, даже к монологу, но не открытости, а вот подковерности. Вот, да, даже есть аналитики, которые прямо советуют, говорят, неправильно вы общаетесь с Россией, там нельзя открыто, нельзя говорить все, что думаешь. Вот, нельзя говорить о Конституции. Да, сейчас будет всплеск этого всего. Сейчас мы наблюдаем эти дела, там, и Даша Максимовна будет в это впахиваться. Возможно, не знаю, насколько будет Царукян, который, значит, поднялся во времена Кочаряна, будет впахиваться в эти все дела. В общем, если вот с точки зрения криминала и силы размышлять, то да, действительно, есть люди чуть ли не в каждом дворе, в каждом доме, в каждом селе, которые будут, которые воспримут этот сигнал как сигнал к действию, да. Вот, эта кнопка будет нажата. Но все-таки надо понимать, что именно интересы большинства и люди, которые живут в Армении и продолжают тут жить, и не надеются на то, что они будут, значит, руководить кем-то и делать из всего этого большой бизнес, вот этих людей все-таки большинство.
Спасибо.
Большинство не устраивает Кочаряна. Вот об этом речь идет.
Спасибо, Кочаряна, спасибо, Юрий.
Это символ именно решения вопроса силовым методом, да.
Спасибо,
извините,
спасибо.
Что так сумбурно.
Спасибо.
До свидания. До свидания.
У нас на прямой связи из Еревана был журналист Юрий Манвилян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Кто лоббирует абхазо-грузинский ореховый бизнес? Об этом во взгляде из Сухуми рассуждает Изида Чания.
Главным показателем приближающейся осени для Абхазии давно уже стал ореховый ажиотаж. Слава богу, нынче уже никого не убивают за орехи. В былые времена до признания Абхазии России за эту сферу бились не на жизнь, а на смерть, буквально. В свободное от партизанщины время на орехе-фундуке в изобилии, произрастающем в Абхазии, делали серьезные деньги грузинские партизаны. В основном они контролировали ореховый бизнес в восточной части Абхазии. После признания и появления российских пограничников на границе с Грузией, ореховый вопрос приобрел интернациональный характер. Очевидно, что патриотические принципы не выдержали испытания деньгами, и абхазский теневой бизнес слился с грузинским на ореховой почве. К сожалению, в публичном пространстве сложно найти более или менее серьезную аналитику этого явления, разве что международная организации, проявлявшие повышенный интерес к налаживанию торговых отношений между двумя конфликтующими сторонами, пытались анализировать нелегальный ореховый бизнес. Но из-за полного отсутствия статистики, их аналитические отчеты вряд ли могут претендовать на объективность и достоверность. Правительство же Абхазии мечется вокруг орехового опроса уже второе десятилетие без всякой аналитики. Поэтому позволю себе предположить, что чаще всего, в зависимости от собственных интересов, они иногда пытаются вывести орехи из тени, устанавливая новые пошлины, о которых поставщики узнают прямо накануне сезона, или убирая их вообще. В 2012 году пошлина на орех была отменена. В 2015 году, когда цена на орех достигла 300 рублей за килограмм, правительство посчитало, что из страны вывозится около 20 тысяч ореха, и введение пошлины может утяжелить бюджет на 200 миллионов рублей. К тому же, кто-то где-то решил, что пошлина может вывести из тени контрабандный бизнес на грузино-абхазской границе. Конечно, заготовители ореха были возмущены размером пошлины, но главное, на что они обращали внимание руководство, была даже не цена, а создание по умолчанию льготных условий для поставщиков ореха в Грузию. Введение единой пошлины ударило по поставкам ореха через российско-абхазскую границу, в то время как провоз ореха на абхазо-грузинском направлении стал более привлекательным. Дело в том, что при вывозе ореха в Россию, груз облагается пошлиной на вывозе Абхазии и налогами на ввозе в Россию. А при вывозе орехов в Грузию, не признающую Абхазию, платится только экспортная пошлина. Понятно, что заготовители, работающие на российском направлении и, что важно, фиксирующие весь объем вывозимого товара, оказались в худших условиях. Косвенно об этом говорят. Именно в эти годы Грузия увеличила экспорт ореха фундука на международный рынок на 10 тысяч тонн. По мнению специалистов, это произошло именно за счет ореха, закупаемого в Абхазии по бросовым ценам. После длительных консультаций правительство признало правоту легальных поставщиков ореха и в 2017 году снизило размер пошлины в половину. При этом на российско-абхазской границе в соответствии с соглашением между Россией и Абхазией о взаимном благоприятствовании торговых отношений была установлена пошлина 1,2 рубля на очищенный орех и орех в скорлупе. Это, собственно говоря, то, что требовали легальные заготовители и поставщики фундука. Какой эффект дало такое решение, подсчитать не удалось, не успели, так как это решение правительство на сей раз вызвало недовольство таможенников. И незадолго до открытия нынешнего орехового сезона руководитель таможенного комитета Беслан Свинария обратился в правительство с предложением привести распоряжение правительства в соответствии с законом, то есть уравнять размер вывозной пошлины на товар, вывозимый через российско-абхазскую границу, и товар, вывозимый через абхазо-грузинскую границу. Правительство пошло навстречу таможне и 31 июля уравняло вывозную пошлину на абхазо-российской и абхазо-грузинской границы. И вот теперь я точно не смогу избавиться от ощущения, что таким образом наше правительство создает условия для теневой торговли с Грузией, с которой у Абхазии, как известно, нет торговых отношений, и поэтому львиная доля ореха, проходящая через призрачную таможню по реке Ингу, мягко говоря, фиксируется лишь частично. Правда, глава администрации правительства Давид Сангулия после пресс-конференции в Сухуми сказал мне, что я не имею права так думать, но я продолжаю думать, и ничем другим, кроме как личным интересам, объяснить действия родного руководства я не могу. Если кому-то версия о том, что таможенники пекутся о международном праве и мировой практике таможенного администрирования, кажется более убедительной, то я приведу в пример цифры, которые были озвучены самими таможенниками. В 2015 году из Абхазии было вывезено около 1000 тонн ореха, в 2016 около 3000 тонн, в 2017 году неурожайно 420 тонн. При перевозе через российско-абхазскую границу скрыть количество вывозимого товара практически невозможно. Если его не зафиксируют абхазские таможенники, то это сделают российские. А теперь напомню, что специалисты утверждают, что ежегодно в Абхазии собирается 20 тысяч тонн ореха. Мой вопрос к таможенникам, переживающим за международное право: куда ежегодно пропадают 17-19 тысяч тонн ореха, который собирается в Абхазии? Если мы их не съедаем внутри страны, что по определению невозможно, то они вывозятся. А это значит, что ни глава администрации правительства Давид Сангулия, ни Всевышний, ни даже самый справедливый в мире суд не могут запретить мне думать о коррупционной составляющей в действиях правительства, принимающего решения, в которых заинтересован теневой бизнес. И еще, лучше уж я буду думать про коррупцию в правительстве, чем о том, что накануне юбилея победы в грузино-абхазской войне 1992-93 годов абхазское правительство решило поддержать программу «Шаг к лучшему будущему», предложенную премьер-министром Грузии несколько месяцев назад. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пока рано говорить о том, будет ли курортный сезон в Абхазии удачнее или неудачнее прошлогоднего. По многим направлениям наблюдается спад, но есть и зоны, которые не потеряли туристов. Пицунда, например. О различных аспектах нынешнего туристического сезона в самопровозглашенной республике рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
что вслед за рекордным по числу туристов сезоном 2016 года последует спад, в Абхазии понимали еще в конце того же года, ибо к тому времени Путин уже снова подружился с Эрдоганом и открылось самое массовое зарубежное направление российского туризма – турецкое. Но в 2017-м к объективным внешним факторам добавились и внутренние. Несколько, скажем так, косяков со стороны отдельных уродов в семье, которые отпугнули россиян от Абхазии и в тот сезон, и в ближайшие вслед за ним. Чаще всего в СМИ фигурировала цифра, согласно которой снижение турпотока в Абхазию в прошлом году составило по сравнению с предыдущим 30%. В 2018-м отыграть все это назад не представлялось возможным, ибо никаких объективных факторов к тому не имелось. Наоборот, к Турции добавился еще и Крымский мост. Реалистичной задачей было остановить дальнейшее падение, а также постараться, если получится, чуть-чуть улучшить показатели по сравнению с 2017-м. Туристов у нас поздней осенью считают. Тогда и скажем, что получилось. Но уже сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги. Традиционное начало абхазского летнего турсезона совпало нынче во времени с чемпионатом мира по футболу в России, вторая половина июня, первая половина июля. Причем три первые недели, часть матчей чемпионата, проходила в непосредственной близости, буквально в 5-6 километрах от российско-абхазской границы на Сочинском олимпийском стадионе «Фишт». Оптимисты в Абхазии предполагали, что это может оказать благотворное воздействие на туристический приток в республику. Мол, приехавшие на матчи ЧМ в Сочи воспользуются случаем, чтобы побывать заодно и в Абхазии. Реалисты же говорили, что ЧМ, наоборот, скорее помешает успешному старту сезона в Абхазии. И, как обычно, они оказались правы. Гендиректор российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в интервью одному из СМИ Российской Федерации сформулировал это так. В мае много говорилось об ограничении въезда-выезда через границу с Абхазией в связи с мерами безопасности в период сочинских матчей. Возможно, этот информационный фон сказался на спросе. Футбол многое дал в Сочи, но Абхазия на этом только потеряла. Россияне, конечно, выбирали Сочи, где были матчи, иностранцы, болельщики, фан-зоны и вообще весело практически поллета. Адлер получил больше телевизионного пиара, которого так не хватает Абхазии. Конец цитаты. Президент Абхазии Рауль Хаджимба накануне ЧМ распорядился отменить на время чемпионата визы для тех иностранцев, для кого они требуются при въезде в Абхазию. И это было, конечно, во всех отношениях верное решение. Другое дело, что мало кто из потенциальных интуристов воспользовался им. Я поинтересовался у своего родственника, который работает пограничником на ПСОУ, много ли нашлось таких иностранцев. Он ответил, что такие нашлись, но в основном это были граждане Эстонии, которые решили посетить места компактного проживания на левом берегу реки ПСОУ эстонских соотечественников, потомков переселенцев конца XIX века. Если же продолжить мысль Сергея Ромашкина о конкурентных преимуществах соседнего большого Сочи перед Абхазией, то вспомним, что отставание последней перед ним еще больше увеличилось после 2014 года с появлением там объектов и инфраструктуры зимних Олимпийских игр. Единственное, что может на сегодня противопоставить этому Абхазия – замечательные природные красоты, отсутствие перенаселенности пляжей и малобюджетность отдыха. В этом, разумеется, сошлись все руководители российских туроператоров, мнения которых прозвучали на днях в ряде российских интернет-изданий, но о ходе нынешнего туристического сезона они говорят по-разному. Уже упомянутый Ромашкин оценил падение объемов за 7 месяцев этого года в 9%. Заместитель гендиректора компании «Роза Ветров» Ирина Глазкова говорит о снижении абхазских объемов на 15%. пациентов. Сейчас, по ее словам, хорошо продаются путевки только в объединение пансионатов курорта Пицунда и пицундский пансионат Самшитовая роща. По словам исполнительного директора НТК «Интурист» Сергея Толчина, выиграли абхазские объекты, которые изначально вошли в сезон, сразу выставив на лето правильные цены, без роста к ценнику 2017. По итогам сезона Абхазия может выйти в плюс, возможно, около 5-7% прироста. Со сдержанным оптимизмом оценивают ситуацию эксперты туроператора «Криптон». Турпоток начал потихоньку восстанавливаться. К примеру, у нас рост порядка 10-15% по отношению к прошлому году. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.